Інтерв'ю на РФІ. Аріна Макарова.
По итогам прошедшего воскресенья 16 сентября второго тура выборов губернатора Приморского края побеждает кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Тарасенко. Такие данные представила Центральная избирательная комиссия, несмотря на то, что ранее, после подсчета 97% голосов, лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. После объявления итоговых результатов коммунистическая партия заявила, что готовит жалобы, связанные с итогом выборов и подтасовкой результатов, а кандидат Ищенко заявил о намерении вывести на улицу людей и объявил бессрочную голодовку. Ситуацию с выборами губернаторов Приморья комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
Ну, происходит вполне советская модель политического процесса. Просто в прежние времена таким образом определяли победу единого и нерушимого блока коммунистов и беспартийных, когда просто 99,9 голосовали, как бы голосовали за кандидатов от КПСС. А сегодня роль КПСС выполняет «Единая Россия». Это первое. Второе. Конечно, там имел место фальсификат. Тут две очень простые мысли, которые следовало бы отметить. На первом туре губернаторских выборов Приморья на всех избирательных участках, почти на всех, работали видеокамеры, которые транслировали процесс голосования, количество пришедших, и по ним можно было отслеживать, есть нарушения, нет нарушений. А перед вторым туром вдруг у приморской администрации не хватило денег на то, чтобы обеспечить видеотрансляцию со всех избирательных участков. Хотя, в общем, не совсем понятно, какие деньги. Если камеры уже стоят, программное обеспечение уже загружено, не хватило денег, видимо, на кнопочку нажать. Это первое. А второе – это чисто географический, территориальный опыт работы с избирательными комиссиями. Дело в том, что обычно, чем ближе к центру местному, тем быстрее туда собираются данные о голосовании, об итогах голосования. Не всегда, но как правило. А последними поступают данные самых труднодоступных участков. И именно на самых труднодоступных участках, обычно глубоко на периферии региона, и совершается основная масса так называемых приписок. То есть неважно, сколько там 30% проголосовали или 20% проголосовал, и неважно, как они проголосовали, а важно, какой протокол тамошняя избирательная комиссия напишет. Потому что нет наблюдателей, нет прессы. Очень высокая степень зависимости местного руководства от регионального центра. И поэтому в начале, когда осуществлялся подсчет голосования в крупных городах, это был более или менее объективный результат настроения избирателей. А потом, когда в центр стали подтягиваться данные из медвежьих углов с явкой в 95% и 95% за действующего губернатора, он стал быстро достигать, сокращать отставание от своего главного оппонента. А потом, когда уже был подсчет на уровне 97% голосов отсчитанных, это значит, что остаются 3%, которые, ну, совсем богом забытых углах. Оттуда, понимая, что уже сейчас важен каждый голос, оттуда пошли данные о практически там 100% голосовании за губернатора. Поскольку нет контроля, поскольку люди сильнейшим образом зависят от местного руководства, поскольку районные руководители понимают зависимость своей карьеры, счастья, перспектив, чего угодно, от благорасположенности губернатором, вполне понятно, что за последний час-полтора и упала вот та здоровенная капля как бы народного волеизъявления, которая помогла одержать победу действующему губернатору. Смешно в этой истории то, что коммунисты начинают использовать методы советских диссидентов. Господин Ищенко объявляет голодовку, что само по себе смешно. При этом господин Ищенко, опять же, заявляет, что он выведет на улицу народные массы. Что, опять же, смешно, потому что никакие массы на улицу не пойдут, явка не очень высокая. И, в общем-то, дальневосточным избирателям не так уж важно, кто там будет губернатором. Просто им надоел действующий губернатор, им надоел действующая власть, они хотят перемен. А реальных партий альтернативы нет, ну поэтому хотя бы коммунисты. Но чтобы идти на улицу, строить баррикады, вот этого не будет совершенно точно. И самое печальное в этой истории то, что, в общем, сам институт выборов, сам институт демократии, сам институт волеизъявления, там, гражданских прав, глубочайшим и безнадежным образом, по-моему, даже безнадежным образом, дискредитирован в глазах огромного количества избирателей. И это безусловная заслуга режима Владимира Владимировича Путина, который сначала использовал доверие к выборам, когда Владимир Евгеньевич Чуров, используя, в общем, такую, ну, скажем, априорное ощущение, что все-таки выборы что-то показывают, очень грубо фальсифицировал данные в пользу Путина, а потом они так к этому привыкли, что это стало нормой. И вот как раз здесь-то люди вдруг и почувствовали, что их, грубо говоря, обувают. И вот это самый тяжелый результат выборов. Люди поняли, что их держат за идиотов, что, к их мнению, мало кто прислушивается вообще, что там идут какие-то властные разборки наверху, кто кого съест. А к их реальной жизни, к их перспективам, к их пенсиям, к их зарплатам, это вообще не имеет никакого отношения. И вот это презрение к своему собственному государству, это, пожалуй, самый печальный итог последних, ну, как минимум, 10 лет управления Владимира Владимировича Путина со всеми его экзотическими особенностями. Я имею в виду особенности этого периода.
То есть я для себя так поняла, что все эти приписки из этих труднодоступных районов, это был такой экспромт последней минуты, это не было какой-то заранее запрограммированной...
Понимаете как, это нельзя назвать экспромтом. В общем-то, всегда, традиционно, основной ресурс действующей власти и, главным образом, фальсификационный ресурс – это политическая периферия, вот в широком смысле слова. Будь то выборы Москвы, там всегда выше поддержка действующей власти не в центре, где народ голосовал там за Навального в 2013 году, а на периферии. Мневники, там, Брилева, Новая Москва. Опять же, ну, немножко другое население, немножко другой социокультурный фон. Если это российские выборы, то максимальный результат за Владимира Владимировича Путина где? Чечня, Тува, Дагестан. Вот такие вот, в общем, не самые центральные, не самые продвинутые регионы. А где минимальный результат за Путина? В Калининграде, в Москве. В Москве он в 2012 году набрал 47%. Это единственный регион, где он не победил в первом туре. А в 2018 году... Ну, Москва выступила не слишком пропутински, не слишком антипутински. Антипутински выступил как раз Дальний Восток, где сейчас хуже всего в экономическом, социальном плане. Но периферия-то разная. Вот дальневосточная периферия, если мы имеем в виду городскую часть, она населена достаточно активными людьми. А вот внутри региональной периферии, так же как внутри городская периферия, это зона влияния местных начальников. И это тоже надо понимать. Ну, и это... Члены избирательных комиссий, которые эмпирики, они давно и прекрасно усвоили. Они знают, что в центре фальсифицировать себе дороже. Нарвешься на скандал, там пресса, то, сё. А в глухом медвежьем углу, да пожалуйста, никто за руку не схватит. Там нет никаких этих видеокамер, там нет КАИБов. Там все члены избирательных комиссий понимают, что если кто-то будет говорить, что вы нарушаете закон и прочие глупости, то он просто испортит себе всю оставшуюся часть жизни.
Понятно.
То есть, поэтому ну, это как бы традиционная манера поведения. Просто иногда она на 100% используется, даже на 120%, а иногда, ну...
То есть такая отработанная схема, которую задействуют в зависимости от, так сказать, ситуации
от
на месте. Понятно. А тогда скажите, вот какие прогнозы? Что будет в Приморском крае? Успокоится ли все на том, что все-таки будет кандидат от «Единой России», и потом на следующей неделе будут голосовать за губернаторов еще в трех регионах? Какие прогнозы у вас на это?
У меня прогнозы самые спокойные. Ничего не произойдет. Господин Ищенко голодовку прекратит. Центр избирком обнаружит некоторые нарушения, есть такая формулировка, которые не оказали существенного влияния на результаты голосования. Где-то в наиболее скандальных местах кого-то схватят за руку, уволят из членов избирательной комиссии, не выпишут премии. Никого не посадят, конечно, потому что я думаю, что тут Элле Александровне Панфиловой не позавидуешь. С одной стороны, это налицо дискредитация государственной системы выборов, а с другой стороны, не будет же она против кремлевской линии вести себя. Так что я думаю, что покричат и успокоятся. Народ на дыбы не встанет. Да, пожалуй, потому что ему безразлично, что коммунисты, что единороссы. Как-то вот такая апатия. Угу. И это, пожалуй...
А 23 сентября на следующих выборах можно ожидать примерно такого же?
здесь очень сильно зависит от кремлевской позиции, потому что если в Кремле скажут губернатору, сам дурак и попался в эту ситуацию, сам выкручивайся, то это значит, он уже, выражаясь интеллигентным языком, склеил ласты. Ему уже нечего бороться. Я думаю, это ситуация господина Зимина в Хакасии. Ему ничего не светит. Я думаю, в Кремле его похоронили, и там побеждает Коновалов. Несколько иная ситуация, скажем, во Владимирской области. Там, кстати, губернатор коммунистка. Но она тоже до смерти надоела, и теперь вместо нее хочет прийти губернатор ЛДПР, который, в общем-то, был техническим персонажем, задача которого была поприсутствовать, создать видимость демократии, потом уйти. Ну, неожиданно, просто потому что так надоела эта коммунистическая губернаторша, что любого другого. И теперь, значит, у него есть реальный шанс стать губернатором. Но этот вопрос, как решат большие дяди в Кремле. Позволят ЛДПР стать губернатором во Владимирской области или его отошлют, выплатив какое-то откупное, чтобы, значит, он слил эту свою избирательную кампанию. Но интересно, ведь на Дальнем Востоке вместо единоросса выбирают коммуниста, а во Владимире вместо коммунистки выбирают ЛДПРовца. Людям уже без разницы. Они хотят что-то поменять. И они надеются, что выборы что-то поменяют. А на самом деле, что та, что этот, они все равно целиком зависят от вертикали, они все равно будут действовать в рамках указаний из Москвы. Никаких реальных полномочий, никаких реальных денег у них нет. И на этом фоне все эти разговоры о том, кто победил, имеют значение только для самих участников гонки. Для развития Дальнего Востока или Владимирской области это не имеет значения никакого. Как будет фамилия губернатора, мужского он пола или женского, коммунистической партии он принадлежит или к ЛДПР и так далее. Значит, так что прогноз на 23-е. Один губернатор вылетает точно, а два... Я думаю, что в целом как минимум два губернатора из этой четверки, которые сейчас в подвешенном состоянии, проиграют. Как минимум. Для Кремля был бы лучший вариант 3 из 4, чтобы остались. Но для этого им надо оставить Тарасенко в Приморье, что, в общем, наверное, и произойдет. Тогда они отделаются одной Хакасии, где вместо единоросса придет к власти коммунист Коновалов. Но остальное там со скрипами, со стонами, с подрисовками результатов сохранится. Это их план. Значит, 3 к 1. А я думаю, что поскольку все-таки раздражение велико, и не только у избирателей, но и у местных элит, то скорее будет 2-2, а не 3-1 счет. Но это может быть по-любому, в общем-то, так. Понятно, что больше 2 Кремль вряд ли отдаст из этой четверки, чтобы не создавать дурной пример. У людей не должно появляться ощущение, что от них что-то зависит. А у них должно появляться ощущение, что они должны слушаться и подчиняться. Кремль не любит, когда меняется власть. Это наталкивает народное население на вредные мысли.
То есть таков посыл сверху, убедить людей, что они ничего не могут поменять.
Ну, в общем, конечно, они это никогда не говорят, но на деле это именно так, потому что мы же видим, что с выборами происходит. От них ничего не зависит, от выборов. И, в общем, был Хорошо. Медведев, там был Путин, да, какая разница.
У микрофона РФИ был известный политолог Дмитрий Борисович Орешкин.